Ну вот сегодня уже в первой части, когда речь шла о письмах Елены Ивановны, прозвучала очень правильная и интересная мысль о том, что одно из качеств, одно из характеристик Елены Ивановны, выражающая ее сущность, является, конечно, готовность к помощи. Помощи везде и всюду. А в фильме это прозвучало вновь. И вы знаете, я не побоюсь и третий раз вот об этом сказать, потому что иногда хочется о самом главном подтверждать бесконечно. На самом деле люди, конечно, читают различные заветы, воспитываются в различных учреждениях о том, что нужно помогать друг другу, но в той степени понимания помощи, как обычно, не как обычные люди понимают, которые живут обычной земной жизнью, а помощи духовной, я думаю, немногие прозрели в такой степени, как Елена Ивановна. Помощь духовная – это главное. Правда, когда мы слово «духовное» произносим, что-то такое тоже часто нарочитое звучит. Люди понимают это, как вот отправить кого-то в церковь или отправить, купить свечку или что-то такое, записочку написать. А на самом-то деле духовная помощь заключается в сердечном огне, который человек передает в самом высоком желании добра. И не случайно Николай Константинович пишет о Елене Ивановне в статье «Лада», по которой написан, вернее, поставлен фильм, уже мы можем сказать, это уже исторический фильм наш. Я еще раз напомню слова Николая Константиновича. «В разных странах целые очаги питаются ее помощью». Какие очаги? Да, конечно же, культурные. Конечно же, там, где зарождается семя новой жизни. Там, где люди ждут какого-то тепла, огня любви, поддержки. Того огня, которого часто так не хватает. И вот можно себе представить, где на далеком от Елены Ивановны участке земли, может быть, на другом континенте, вдруг кто-то из деятелей вдруг почувствует тепло. То тепло, которое невозможно передать словами. Он встрепенется и скажет: «Да я могу, да я сумею, я донесу, я выполню». Откуда такая уверенность? Он и сам уже не знает. А это пришли мысли Елены Ивановны. Не только как довесок, который перевесил чашу, а та помощь, которая, может быть, пошла, полностью покрыла не только этого деятеля, но и всех деятелей, которые были рядом с ним, высоким огнем восхождения. Когда она, Елена Ивановна Рерих, говорит об алтайских сестрах для всенародной помощи, то в этом призыве можно видеть собственные основные черты. Сегодня эта фраза звучала и в фильме. Я просто хочу еще раз сказать о том, что сами алтайские сестры – это не что иное, как сама Елена Ивановна. Она выражала мысль о том, что поднимутся все-таки где-то женщины на особо высокий уровень и станут самыми жданными помощницами человечеству в каждом доме, в каждой семье, на каждом рабочем или творческом участке жизни. То есть алтайские сестры – это образ. Образ, что они, может быть, начнут с того, где предполагалось строить Звенигород. Тот город новой страны, нового мира, который как бы был центром бы всей жизни. Центр не только нашей России, но и всего человечества. А тут бы расходились бы эти сестры, я уж не знаю, с рюкзаками, с котомками за плечами или просто сумочками, хорошей одежде или туристической, но не шли бы помогать. Причем оказывать помощь в разных соотношениях. Кому медицинскую помощь, кому словом, кому поддержкой в том и в другом. То есть это просветители-умелицы, которые умеют все делать. Прошедший курс и агрономов, и пчеловодов, что хотите еще, придумайте, то есть во всей жизни. Вот об этой помощи говорила Елена Ивановна, когда упоминала этих замечательных сестер. Вот еще мысль о помощи. В той же, кстати, статье. Принести помощь, ободрить, разъяснить, не жалея сил. На все это готова Елена Ивановна. Чувствуете, здесь уже взаимосвязь с ободрением, с разъяснением. Кстати, и ободрение, и разъяснение тоже будет помощью. Это когда мы задумаемся, что же такое помощь-то. Вот ободрить, это примерно как мы пришли бы в больницу к больному и вместе с ним заплакали бы, что ему, у него тяжелая болезнь, что он скоро умрет. Была бы это помощью. Конечно, это было бы, даже если бы ему много продуктов привезли, самых диковинных, самых вкусных, это было бы гибелью для больного. А ободрить больного или нуждающего, страждущего, это означает влить в него новый огонь, жизнеутверждение, поднять его на новую высоту смысла жизни, вселить в него мужество и силы, преодоление. Разве это не подвиг жизни, когда у самого, может быть, столько препятствий встречается, а тут найти еще силы и другого поднять? Именно вот в этом смысл помощи. Ну вот, еще же Николай Константинович в этой же статье кратко утверждает фразу, которая ничего, казалось бы, не значит. Елена Ивановна спешит с помощью. Ну, мы уже сказали об этом. Казалось бы, что же здесь можно дополнить? Спешит. А в пространстве звучит такое ощущение, что до сих пор Елена Ивановна движется с этой помощью к нам. Она как бы вот уже не просто услышала упоминание о ней Николая Константиновича, а вот и словно везде и всюду. Кто бы только не подумал. Кто-то скажет, ну это образы. А я вам скажу, что на самом деле все те, кто устремлен, можно даже так оставить, так таинственнее как-то. Да. И портрет лучше виден. Вот. А я вас вижу и в имени. Да. И вот, знаете, в этих простых словах вдруг вырисовывается целая картина. Это как Хоку. Знаете, вот сжали мысль, а в ней все есть уже. И надо дальнейших каких-то убеждений, утверждений и разъяснений. Спешит, и мы ждем. И мы с ней. Это вот о помощи. Мы уже сказали, что помощь – это есть несение добра. В сердечном желании добра писались эти письма. Вот письма Елены Ивановны, вы сказали, да? Я просто хотел этим подчеркнуть о том, что не просто должна быть фраза для нас, а в том, что человек, который является образцом для человечества всего, земного человечества, и для нас известно, что выше ее земных никого и не было, я не имею в виду великих учителей и тех, кто действительно воплощался многожды и действительно был для нее учителями, а я имею в виду земных учеников, ставших для нас учителем. Несение добра вырисовывается уже в полном смысле, именно как принесение огня сердца. Вы знаете, можно иногда желать добра, можно, может быть, да часто. А есть такое ощущение, что Елена Ивановна вообще не то чтобы секунда, а мгновение не обходится без этого желания. И мы как вот окутанные каким-то коконом живем в этом добре. Только бы не расплескать. Как только забываем, мы этот вот покрывало над нами исчезает. И мы его теряем. Как только мы о ней подумаем, сердечно подумаем, он опять возрастает. Вот об этом надо помнить. Именно потому вот я прочитал об этом еще раз. В статье «Памятный день» Николай Константинович пишет: «Великий пример светлого энтузиазма Елены Ивановны Рерих». Энтузиазм у нас всегда сливается со стройкой, с киркой, лопатой. Но стройка очень важна тоже, такого рода. Но энтузиазм – это, оказывается, высшая степень торжественности. А торжественность что есть? Торжественность – это когда у нас возгорается огонь сердца. Так вот, когда этот огонь торжественности возгорается наиболее ярко, наиболее возвышенно, это и есть торжественность. Ну, понятно, что когда есть еще более высокая степень, то рождается энтузиазм. Так вот, если для нас Елена Ивановна пример энтузиазма, можем ли мы с вами, которые с такой любовью относятся к Елене Ивановне, забывать об этом необходимом для нас огне энтузиазма? Хочется даже иногда не только сегодня сказать об этом, а как при каждой встрече. А где наш огонь энтузиазма? Где мы его сумели растерять? В понедельник, во вторник или в среду? Или тот же, как только разошлись? Часто бывало ведь и такое, что в энтузиазме мы встречаемся, разошлись, и он исчез. Вот теперь мы будем следить, чтобы у нас... Нет, не кто-то за вами следить будет, вы каждый будете следить за собой, чтобы этот огонь не расплескать. Кстати, вот в той же статье «Лада», и как оно слово «Лада» отвечает всему строю Елены Ивановны, пишет Николай Константинович. Дело в том, что строй не что иное, как отношение имеет к стройности. А стройность ведь это имеет отношение к гармонии. Стройность – это сочетание, соизмеримость. Лада – это не что иное, ведь как гармония, это равновесие. Не случайно и озеро, которое рядом с нами, Лада-йога, Ладога. Именно там, в древнейшие времена арийских, забытого прошлого, было место особо выдающегося восхождения духа. Конечно, йога ведь пришла к нам не из Индии. Она была принадлежностью всех времен и народов. И только на санскрите она имела наименование йога. И она имела популярность и хождение во все ведические времена, самые древнейшие. Не случайно она распространена была по всей Евразии, от берегов Атлантики до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Индийского океана. И Лада – это не случайное имя. Не случайно Николай Константинович ее назвал Ладой. В этом указывается на то, что она полна была равновесия. Именно того лада, который позволяет ей быть в красоте не только во внешней, но и во внутренней. И в первую очередь внутренней. Сегодня уже упоминали о том, что Елена Ивановна была бодра. Она несла бодрость. Это замечательно. Вот мы часто, наверное, почти каждый памятный день вспоминаем, как она в Тибете во время стоянки прохождения Центральной Азиатской экспедиции, стоянки, которая была вынуждена в самых холодных нагорьях Тибета, в самое суровое время, на большой высоте среди ужасающих ветров, морозных ветров, где, казалось бы, не то чтобы люди, выжить ничего вообще не может. Она показывала чудеса бодрости. Когда люди умирали, когда животные почти все погибли, когда есть нечего было, когда неопределенность была, это сейчас мы знаем, они отстояли и вышли оттуда. Хорошо, когда вспоминать, что все это произошло. А когда неопределенность и вообще безысходность для кого-то могла бы показаться, она знала, что она находится под защитой. Она знала, что экспедиция завершится, и потому она была в полном равновесии. Эту бодрость она вселяла в других. Это та женщина перед началом экспедиции, которую критически осматривали многие и полагали, что она не выдержит тяжелейшего пути, ибо даже в седле-то она толком не умела сидеть. Но во время движения она научилась это делать не хуже других, и уже в седле была как будто приросла в нем. И вот эта бодрость, с которой она помогала всем, кто нуждался, а нуждались люди в разной помощи, и она не боялась никакой работы, оказывала даже медицинскую помощь. И вот в этой бодрости она показала пример мужества, стойкости и непоколебимости духа. Елена Ивановна сама утверждала век сотрудничества. И Николай Константинович писал о том, что все ее письма навеяны идеей сотрудничества. Сегодня эта идея уже прозвучала. Я просто ее повторяю. Сотрудничество – то слово, то понятие, которое не всегда ясным является и для тех, кто является последователем ее. Не всегда оно понятно, потому что люди привыкли, что сотрудничество – это абы с кем и кабы куда. Лишь бы что-то вместе. Но сотрудничество, в первую очередь, предполагает строительство будущего человечества, служение иерархии сил света. В первую очередь, это сотрудничество. А те, кто сотрудничает с иерархией света, тот, кто ей служит сознательно, сотрудничают между собой. Так рождается сотрудничество всех со всеми, всех устремленных ко свету, к свету. Но не те, кто служит и свету, и тьме. Такое сотрудничество недопустимо. Половинчатое служение – это не сотрудничество. Вот что мы должны с вами запомнить раз и навсегда. Конечно, можно еще добавлять немало характеристик, касающихся сущностного поражения Елены Ивановны. Вот, например, самозабвение. Самозабвение, это может быть расписано по-разному. Это забвение о своих нуждах, о том, что она могла находиться долгое время без пищи, помогая другим. Самозабвение может выражаться в том, что она самоотверженно действовала там, где, казалось бы, уже и сил-то не могло быть. Но еще самозабвение заключается в том, что Елена Ивановна не любила говорить о себе. Сейчас вот есть дневники Зинаиды Фуздик, где она рассказывает о том, как Елена Ивановна поведала о жизни в петербургский период, европейский. Где-то она рассказала о своих впечатлениях, о чем-либо. Почитав дневники, можно подумать, что Елена Ивановна так и мечтала рассказывать о себе. Да, может, такое впечатление сложиться. Но, рассматривая всю ее жизнь, можно смело сказать, что, по сути дела, Елена Ивановна не любила ни фотографироваться, ни рассказывать о себе. Даже вот если вы видели кадры кинохроники, обращая, наверное, внимание, то она спиной стоит, то боком, то в отдалении даже от своих сыновей. Она как бы все время в тени. Не на переднем плане, а несколько сзади. Обращали внимание, да? Мало того, никто толком не знает всей ее истории, биографии. Если Николая Константиновича можно найти массу примеров его жизни, то о Елене Ивановне вот только вышли, когда дневники Фоздик, стало понятным, что у нее имелись еще какие-то земные чувства и мысли. И то это, наверное, в интерпретации Зинаиды Григорьевны Фоздик, которая, видимо, так ее и воспринимала, потому что она не могла, конечно, в то время быть на уровне ее сознания. Часто мы говорим вот такие-то качества: любовь, самозабвение, самоотверженность, желание помощи, стремление к добру. Это черты или там качества, характерные для любых людей. И они вполне могут ассоциироваться, тем более, с женским началом. А представьте себе, когда мы говорим о выносливости, о силе, которую выражала Елена Ивановна. Вот приведу пример из статьи той же «Лады». Пишет Николай Константинович: «Часто остается лишь изумляться, откуда берутся силы, а самим же знать ее слабое сердце и все эти необычные явления, которыми врачи лишь изумляются». Это вот Николай Константинович пишет не просто так. Он прекрасно знал, что Елена Ивановна с малых лет имела больное сердце. Но никто из окружающих никогда не мог даже предположить такого. Ибо все самые тяжелые нагрузки она взваливала на свои плечи. Хотя бы взять начальный период их совместной жизни и деятельности, археологические раскопки или поиски старинных предметов. Ведь она же работала наравне со всеми археологами-землекопами. И причем так работала, что изумлялись даже свидетели тому. Некий Ефимка сказал о том, что наши бы так вот бабы работали бы. То есть он даже удивлялся, что с утра до вечера, без устали, не покладая рук. А те, видимо, как он сказал, бабы, видимо, что-то не совсем так работали. Видимо, с большим перерывом. Может быть, на пустую болтовню тратили время еще. Сегодня вот даже сама вот эта вот лекция, она называется «Другиня, вдохновительница, спутница». Ведь другиня – это ведь редкое понятие. Вот мы когда вокруг посмотрим и подумаем, а как же мы можем назвать другиня? Это не так часто. И слово «друг»-то по-настоящему, если мы задумаемся, очистим это понятие от всех наслоений, и окажется, что друг-то… А где он друг? Его и нет. Оказывается, это был просто… Кто-то, ну, как бы спутник, попутчик, вот лучше сказать, попутчик жизни. Кто-то притянулся, то, что мы называем кармой нашей. Ну, скажем, раньше называли собутыльник в другом. И такое бывало. Или там коллега по работе назывался другом. Товарищ по учебе в школе или в вузе тоже назывался другом. Правда, некоторые понимали, что что-то не так произносится. Называли приятелем, но все-таки это не всегда бывало. Но чтобы другиня называли, это не такая большая редкость. А другиня – это человек, который устанавливает взаимоотношения на всю жизнь. И не на эту только, на это воплощение, а на все последующие. И когда Николай Константинович называет Лену Ивановну другиня, он имеет в виду ведь не только, что она будет с ним в будущем, он указывает на то, что они уже и были в прошлом. Но она же и спутница. Вместе идут по пути духовного восхождения. Она же и вдохновительница. И случайно Николай Константинович указывал, что именно она должна иметь второе имя под его картинами. То есть два имени, мужское и женское, как он сказал. И что не случайно ей все картины отписал на ее имя, потому что она указывала ему на многие-многие сюжеты, рассказала ему, как должно выглядеть, и описала все образы, которые он потом изображал. То есть они вместе как бы творили. Она творила мыслью, воображение, а он как бы кистью. Она не была художницей, потому не могла так отобразить. Но к тому же она была вдохновительница на все те подвиги, которые она вдохновляла его и всех остальных, кто с ней по жизни устремлялся на строительство новой жизни. Елена Ивановна обладала особой чуткостью в то же время утонченностью к восприятию окружающей действительности. Потому она первой заговорила о особом цвете картин Николая Константиновича. Так как она рядом слышала не один возглас о том, что таких гор не бывает, или там такой-то краски или цвета не бывает, как на картинах Николая Константиновича, она обучала людей даже как увидеть эти краски или цвета. Указывала, где желтый увидеть, а где оранжевый, а где золотистый. И почему они не видят. Целую прям рассказывала чуть ли не лекцию. И люди, те, кто ей доверял, начинали сами видеть эти цвета. И небо соответствующее, и степи, и пустыни. То есть это очень важно, научиться видеть все в сиянии цвета и света. Ну и, конечно же, то, что отличает Елену Ивановну, это, конечно, устремление в будущее. Знаете, ценнейшее качество – жить в будущем. А еще лучше жить, понимая прошлое, устремляться в будущее. Кстати, историческая наука так и называется – история. Это есть наука от понимания прошлого к будущему. Если наука, которую мы называем история, не устремляет в будущее, она не наука. Так же, как если она не ищет пути, устремляющие в будущее, в прошлом, это не есть полезное нахождение. Это даже может быть и вредными. Это значит стрела времени, стрела сознания устремится в прошлое, и там останется. А вот постигать от прошлого к будущему – это есть самый важнейший путь. Это есть устремление в будущее. Именно в будущем счастье. Именно в будущем радость. Кто живет настоящим, живет унылой жизнью. Тот подвергается унынию. А это, как еще и Гоголь даже указывал, так-то есть время. Человек теряет психическую энергию, теряет жизненную силу, он становится больным. Больным и никчемным. Поэтому только устремление в будущее к космическому магниту позволяет человеку жить вдохновенно, в бодрости, несмотря на какие препятствия и беды. А потому, наверное, я думаю, что никогда Елена Ивановна не была грустной, никогда не была она в подавленном состоянии. Попытался у Зинаида Фозика писать, как она обиделась якобы, когда мужчины в Нью-Мексико, штат, в Соединенных Штатах, захотели поехать увидеть новые места, связанные с остатками Атлантиды. Ну, как бы ее не пригласил никто, как показал Зинаиде, и что якобы Елена Ивановна расстроилась от того, что ее не взяли. Вы можете такое допустить? Смешную картину. У Елены Ивановны ее внутренний мир богаче всех Америк вместе взятых. И даже нельзя представить, какого был богатый мир. Кто живет этим миром, нельзя даже представить, чтобы взгрустнуло того, что его куда-то не пригласили, не взяли. У него собственный театр жизни, богатейший из богатейших. А Елена Ивановна жила в трех мирах. Вы можете представить себе картины жизни, о которых, конечно, Зинаида не слышала. Елена Ивановна, видимо, пошутила тогда, о чем Зинаида не поняла. Это в качестве примера. Вы сами посудите, если вы занимаетесь духовным устремлением, и вас куда-то не взяли. Расстроитесь ли вы сильно? Вряд ли. В общем, о Елене Ивановне можно еще много, но мы, так как сегодня есть вот такой день, когда люди, которые здесь собрались, хотят тоже сказать мысли, и я чувствую, когда начиналась эта беседа, в первой части многие так не успели высказать мысли, что мы продолжим это действие, которое мы называем сакральным. Пожалуйста, вот кто вот в прошлой... Пожалуйста, Давыд.
У меня вопросы.
Да.
Вот лада происходит от слова ладить. И это ли значение вкладывается в смысл вот этого произведения лада?
Я бы наоборот сказал, что ладить от слова лада. Лад и лада. Это вот как раз означает гармоническое состояние. Это означает как раз равновесие. Это санскрит.
То есть это именно этот смысл?
Да. Раньше говорили не только радоваться вам, раньше говорили ладоваться вам. Давайте поладим. Это означало, что мы входим в гармоническое соотношение.
И да, второй вопрос. Вот раньше не было, видимо, такого слова, как волонтеры. Это современное слово.
Да.
А вот им вот современное значение волонтеры можно именно считать такими, как вкладывала она, это значение.
Ну,
то есть вот те помощники, которых она имела в виду, можно ли было назвать словом волонтеры современные?
Знаете, в современной трактовке волонтер,
да,
здесь еще есть иногда политический запашок. Волонтеров часто используют тельные силы. И вот помните, такая есть организация «Армия спасения», например, да? Вот они тоже волонтеры. Кстати, свидетели Еговы тоже волонтеры. Или, например, мормоны, вот они тоже волонтеры. Чувствуете? Гринпис – это тоже волонтеры.
То
а те или другие попадают под зависимость часто. Я не хочу сказать, что это плохие люди там, или неустремленные искренние. Я верю в том, что они, ну, большинство, может быть, даже стремляется в помощь человечеству, но их используют часто не в том виде, в котором они думают.
И третий вопрос. Вот, конечно, много современных женщин, которые движут прогрессом и так далее. А вот если продолжатели ее наследия, Елены Ивановны, которых можно было бы сравнить с ее деятельностью, современной женщиной?
Вы знаете, среди женщин я просто не могу даже назвать и близко даже, кто мог бы стоять мог бы рядом. Да. Воплощений великих учителей женского начала нет со времен Атлантиды. Воплощений женщин, великих учителей нет со времен Атлантиды. Многие великие подвижницы, ученицы, они были носителями луча Матери Мира. Это известно и во многих воплощениях Елены Ивановны. Она воплощалась довольно-таки часто и в Египте, и в Палестине, и в Индии, и так далее. Но назвать ее в современности не могу даже рядом представить. Даже рядом. Среди мужского начала, который следует за ней, был Борис Николаевич Абрамов. Такого мнения вы не услышите нигде, кроме как в нашем обществе. В основном поставят рядом следующими Юрия Николаевича или Святослава Николаевича за Рерихами. А мы здесь твердо убеждены, что и следующим идет Борис Николаевич Абрамов, продолжатель Агни-йоги. Твердо говорим об этом. Мы знаем уже из практики жизни. Другое дело, что будут ли сейчас проявляться те подвиги, которые совершала Елена Ивановна? Вы знаете, нет смысла совершать подвиг ни одному воителю, если за ними не следует. Если сейчас мы о чем-то не знаем, то, может быть, это проявится. И не обязательно в России, как многие думают. Может проявиться в любой точке пространства. Ведь нарождающаяся шестая раса, она распределена по земному шару. А то многие услышали, что будущее за Россией, и думают, что только в России нарождаются эти люди. Это не так. Эти люди могут родиться в Китае, в Южной Америке и даже в Африке. И они собираются потом уже, в дальнейшем, по магниту притяжения на территории России. И то Россия – это не единственное образование. Следующее будет расширение, а в дальнейшем даже материк, принадлежащий расе новой. Поэтому не будем ограничивать себя возможностями. Видеть В других странах тоже множество восхождений. Но то, что мы не знаем, например, не означает, что таковых нет. Это вот неизвестно, я знаю, что для нас... Я знаю, что попытки были такие вот найти воплощение Елены Ивановны. Но они все были в основном через контактеров. Знаете, кто такие контактеры, да? Это люди, которые обладают приоткрытыми центрами и которые воспринимают, скажем, разную информацию. И высокую, и светлую, но одновременно с вкраплением туда много дезинформации. Хотя и все люди контактеры. Можно и так сказать. Каждый человек – это тоже контактер. Но в том прямом смысле, который употребляется человечеством, вот среди них много таких, кто себе присвоил воплощение Елены Ивановны. Мы таких уже много знаем. Но на самом деле никакого отношения. Признаков очень много на самом деле, чтобы понять сущность человека, его истинную принадлежность. Многие даже не догадываются, как их много. В каждом слове, в каждом выражении, в каждой интонации человек показывает, к чему он принадлежит. Вот многие даже не знают, даже в походке. В глазах, в чертах, в жестах, во всем. В скромности или вычурности. Перечень велик. Пожалуйста, кто еще? Пожалуйста.
Вот много говорили Елена Ивановна и община. Вы даже зачитывали такое, что это именно первостепенная важность. Вот я тоже тут нашла в письмах, мне показалось это очень интересно и полезно. Вот Наталья Константиновна цитировала уже отрывочек из 26-го года, вот письма Елены Ивановны. Вот я немножко повторю и продолжу. Если бы люди поняли, что сулит им принятие общины. И дальше. Мои любимые, примите общину, не обеднеете. Так повторяем ежедневно. Община прекрасна. Это вот 26-й год. А через 10 лет, в 36-м году, как принять общину? Ну вот приняли, дальше что? Казалось бы, и качество вот наращиваем, и понимаем важность общины. Но ведь вот в 36-м году она пишет так. Прежде чем строить общины, нужны общинники с подготовленным сознанием. Вот что называется ближайшие, да, приняли в сознание общину. А дальше-то ведь нужно же ее земле распространять, людям нести основы общины. И вот она пишет, нужны общинники с подготовленным сознанием. Иначе ничего, кроме ужасной тяготы и безобразной карикатуры на общину, не получится. Для этого прежде всего нужно озаботиться о новых школах, в которых с детских лет закладывались бы основы понимания назначения человека, его места и роли в мире, его космической зависимости. При таком понимании его общественная природа и, главное, его личная ответственность получили бы должное значение. Но для таких школ нужны соответствующие учителя. Вот почему так полезны ячейки, собирающиеся вокруг учения жизни. Из них могут выйти носители нового сознания. Ну вот, мне кажется, это школы, надо добавить в том числе и клубы, которые в той или иной степени рассматриваются эти основы учения, философия, работа, мировоззрение Николая Константиновича. И там, поскольку Елена Ивановна уже зачитывалась, что она сама рассылала и посылала, распространяла статьи Николая Константиновича. Вот это, мне показалось, это вот отрывочек из его письма, это очень важно достаточно.
Остановимся сначала на общине.
Да.
Угу. На самом деле, это непростое понятие оказалось даже для религиозного движения. Потому что мы знаем, что не только вот Елена Ивановна указывала, как в рижском обществе устремились руками строить дома, или что там, не знаю.
Жить вместе,
да. Это не только... Ведь на самом деле после 90-х годов рериховцы сразу же бросились тоже строить. И где только не пытались. И на Урале, и на Алтае, и в Саянах даже. Да. И в Крыму, везде, в Белоруссии пытались строить именно общины, то есть общее хозяйство. Перессорились почти все, я не знаю. Оказывается, только в общине Виссариона, которая не принадлежит к свету вообще, честно говоря, не перессорились почему-то. Во всех остальных мы имели печальный результат. Одна из общин, где, в общем-то, даже это пылало на уровне обсуждения в прессе, это была одна из общин в Имунской долине. Ее основали иркутяне во главе с Михаилом Петровым. Замечательные люди, но вот они тоже слишком рьяно там стали насаждать идеологию, ту, которая пришла с учением живой этики. То есть люди, да, люди искренне пытались что-то строить. Им нужно всем, если уж не памятник, то бюст поставить. Мы верим в то, что эти люди самые устремленные, самые светлые, самые жизнеспособные. Но, к сожалению, не хватило определенных знаний. Не дочитали чего-то. Что они не дочитали? А само понятие общины. Вот представь себе, что мир – часть беспредельности. Это есть общее и целое. Только кто стремится к общему целому, то есть к беспредельности, тот и стремится к общему во всей своей жизни и служит этому общему целому. Но общее целое выражается через иерархию сил света, через божественные силы. И тот, кто проникся этими божественными силами, кто всецело утвердил себя в служении, тот становится единым с ними, с общим и целым. Вот тот становится общинником. Кто ни секунды не оставляет места для других каких-то помыслов. Кто скажет, такая же, детей воспитывать, рожать их, жить, работать где-то. Где же мне, мол, да, мысли об общем и целом, когда я столько тружусь во благо, так сказать, семьи, друзей, собственного пропитания и так далее, заботься о хлебе насущном. Оказывается, можно любое делать. Дело в заботе об общем благе. Не случайно слово «общее благо» нужно уточнять и уточнять. Ведь что такое благо? Это божественный поток, идущий от иерархии. И человек, живущий идеями примножения этого божественного потока, лучших начертаний, зовущих в будущее, это и есть тот общинник, который в духе вошел в это состояние. И если люди объединяются подобного рода, они приумножают эти силы. Вот почему Елена Ивановна сказала, община – это прекрасно, потому что люди, вошедшие в поток и единство с общим и целым, также звучат между собою. Кто скажет, а практике жизни, разве это так? Люди мечтают только об этом, а как только соберутся, начинают ссориться, потому что они не зазвучали. А это просто указывает на то, что сегодня Петр устремлялся, а завтра Федор, а послезавтра там Сидор. Они по очереди устремляются, или вместе двое, а на третий день четвертый и так далее. То кто-то перестал вообще устремляться, то двое забыли о своем предназначении, то сразу все вместе. А говорят об одном и том же, что они устремлены, и что хотят, и быть. А на самом деле нет качества. Вот и рушится все то, что запланировано. А если бы люди находились бы в постоянном устремлении, их сердца бы зазвучали на единое общее, и тогда между собой не зазвучали бы. Вот это есть уже община. Где бы она ни была, а если люди могут быть в разных местах, в совершенно противоположных точках земного шара. И, кстати, потомки, или, лучше сказать, последователи древних знаний, древних учений, скажем, того же Конфуция или Лао-цзе, или Будды, прекрасно знали о том, что они должны проходить испытания на подобное единение. У них были паломничества. Вот, скажем, в секте Ямбуши последователи Лао-цзе в Японии, они на 8 лет уходят в паломничество, чтобы проверить, испытать свою преданность, дружбу и сотрудничество на расстоянии. Так было и в буддийских, скажем, общинах. Мало того, буддийские общины обязательно имели целью обучить человека общинному миропониманию и направиться на строительство новой общины, закладывать фундамент новых общин на размножение. Многие даже забыли о том, что понятие «восток», восточное мышление, восточное сознание связано с буддизмом. Некогда почти вся Центральная Азия, Индия, даже Средняя Азия вся, Западный Китай были буддийскими, в том числе Япония, Индокитай и Индонезия. Все они были буддийскими и определяли вот это единое мышление. Это потом уже они потеряли свои распространения мыслей, идей. Так, пожалуйста.
Олег, вы сказали замечательнейшую фразу, что история, не направленная в будущее, не есть наука. И вот в свете вот этой хорошей фразы я вот какой бы момент хотел от вас услышать. Вот Елена Ивановна, во-первых, жила какое-то время назад, и во-вторых, была человеком уникальным. Такой другой нет. Наверняка многие мужчины в самых разных обществах хотели бы иметь жену-другиню, и многие бы женщины из разных совершенно духовных обществ хотели бы иметь мужа-сотрудника.
Друга.
Соратника, друга, сотрудника, соратника. Как этого можно достигнуть? Почему я этот вопрос задаю? У меня-то есть, конечно, ответ в моей сознательной любви, но он стоит в несколько стороне от нее. Я хотел бы узнать, что по этому поводу могут сказать живые носители живой этики.
Пожалуйста. Может быть, кто-то скажет, а потом я тоже скажу. Пожалуйста.
Такая, что часто люди в стремлении своем вот, желают, но когда оказывается, что человек, которого они встречают для совместной дальнейшей жизни, да, он не соответствует, как бы наступает некий компромисс. Вот видим, что не соответствует, все равно как бы взаимоустраиваем жизнь. Ничего из этого не получается. Да? А вот для того, чтобы... То есть нужно понимать, наверное, что вот... Сотрудничество заключается в том, чтобы шли к одной цели. То есть, вот как классики говорили, любовь это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Да, тогда, если есть единая цель, и она ясна друг другу и понятна, тогда это сложится. Но если мы считаем, что мы кого-то куда-то приведем за ручку, да, за руку, а человек да, еще не хочет туда идти, и вообще в ту сторону не смотрит, смотрит совершенно противоположно, то ничего из этого не получится. А цель, конечно, да. Цель естественно, не конечная цель создания семьи, или да, конечная цель иметь совместных детей, или там, нажить хозяйство и так далее, да, посадить дерево в узком смысле земном, да, хотя это тоже необходимо. А именно цель служения, служения общему Богу. То есть Елена Ивановна-то как раз и говорила о том, что зачем стремиться вместе жить, когда нужно сначала построить общину в семье? И построить ее сначала там, если как бы вот вы уже вместе. Вот строите ее там, общину, а потом уже как бы вот соединяетесь в этом, то, с кем вы уже, вы там отработаете свои качества общинника, вы их там взрастите. Вот в этом была ее мысль. И зачем искать нового сообщества, когда вот есть возможность в том сообществе, которое есть, уже построить общину? И вот это вот «я ищу друга» видится, что оно должно вот в контексте строителя общины, да, или стремящегося по пути живой этики, «я хочу стать другом», немножко по-другому. То есть не от кого-то ждать, а себя сделать таким, чтобы быть другом. И тогда сердце, звучащее, если до сих пор человек один, оно притянется. А даже если нет, не найдется, то это значит, что в этом воплощении человек должен отдать не кому-то конкретно рядом, да, а многим. И ему дается для этого возможность судьбой отдать многим себя, не кому-то одному. Угу. Вот
видите, как. По этому вопросу, вот, пожалуйста.
Вопрос первый.
Нет, по этому вопросу. А потом я вернусь к вам, Иван Андреевич. Вы только не забудьте свой вопрос. Хорошо? По этому вопросу. Да, сейчас мы закончим просто. Да, вот.
По этому вопросу.
Да.
Наталья Константиновна совершенно правильно сказала, что именно та главная высокая цель, которая, если она совпадает у, так сказать, у своих, это помогает им преодолевать все те трудности, которые непременно возникают и в огромном количестве, вот, которые и они преодолеваются-то тогда в таком случае даже ну, в какой степени легче, поскольку вдвоем. То есть это складывается батареей. Если действительно цель, та, которая у них поставлена, она совпадает. Вот это высшая цель. И еще, вот, знаете, есть труд такой замечательный, искусство творить взаимоотношения. Там во многом, и это тоже в том числе, да, отражено. Замечательная книжка, вот если кто интересуется, именно искусство творить взаимоотношения, в том числе и в семье. Естественно, это в первую очередь. Это же ячейка, откуда исходит, собственно говоря, все. Вот мы знаем семью Николая Константиновича и Елены Ивановны. Для нас, в общем, это образец того взаимопонимания, той сердечности, того мужества. Ну, вот все качества, которые мы знаем, они присутствовали там на высочайшем уровне. Вот. И, в общем-то, ее, конечно, эту книгу все не пересказать, но Елена Ивановна отзывалась о ней очень высоко.
Это цитаты из «Одни
юги». Это цитаты из «Одни юги», и там вот рекомендации именно...
Ну, вот речь сейчас вот о чем идет. То есть вопрос-то такой, как можно достичь того, что мы называем, что в семье могут родиться взаимоотношения друзей, то есть друг и другиня. Я, например, считаю, что обязательно это должна быть встреча из прошлых воплощений, во-первых, начнем с этого. Потому что она, видимо, эта дружба проверялась и испытывалась не одно воплощение. И люди созвучны друг другу уже в какой-то степени не первое, не второе, не третье воплощение. Во-вторых, должно быть созвучие. Созвучие по цветности ауры, по стихиям. Это тоже очень важное условие. Ну и, конечно же, вот о том, о чем сказали уже здесь, это единая цель, единое устремление, единая основа. Если нет единой цели, правда, еще здесь надо добавить обязательное знание о бессмертии духа, о законе перевоплощения. Иначе какой смысл закладывать мысль о будущем, о жизни через многие-многие-многие другие иные воплощения? Зачем говорить об этом и мечтать о встрече где-то, если не знает человек о том, что существует всегда и везде, и что он бессмертен? Пожили, физически себя осмыслили и закончили существование. Разве можно говорить о будущем? Можно только говорить о физической жизни этого настоящего, нынешнего. А вот если мы заложим и эту мысль, и добавим туда мысль самую главную, цель, устремление жизни во имя служения, то вот рождаются ярые устремления к хотя бы к оформлению понятия «друг». Потому что друг не сразу может даже и опознан быть, не сразу осознан, что ты живешь-то уже с другом, а ты мечтаешь о друге. Его только нужно вот как этого гадкого утенка очистить, чтобы там увидеть лебедя. Он, может быть, встряхнуть его надо, помыть. Да, приодеть, да, пожалуйста.
Ну вот видится, что действительно Елена Ивановна Рерих, Николай Константинович Рерих, образец. Проблема заключается в том, что обычно мужчина думает, вот я хотел бы иметь такую другиню, как Елена Ивановна Рерих, а женщина думает, я хотела бы иметь такого спутника, как Николай Константинович Рерих. А смысл-то вот этого желания должен быть другой. Что я сделала для того, чтобы стать мужчина, да? Да, похоже на Николая Константиновича, а женщина, чтобы стремлялась, да, к образу Елены Ивановны Рерих. Вот в чем смысл. В том, чтобы не думать, что вот кто-то должен мне соответствовать, а чтобы я соответствовал тому великому облику, который мной избран.
Хотелось бы вот здесь еще раз сказать вот о чем. Несмотря на высоту, которую нам явили Рерихи, они действительно выдающиеся люди многих-многих земных воплощений. Ну, вот еще раз напомню, что одно из воплощений Николая Константиновича – это Леонардо да Винчи, например. Это уже говорит об очень высоком воплощении. Тем не менее, все их воплощения не просто были воплощениями, а явили пример того, что и вы можете стать таковыми. Если вы можете в отдельных вариантах их выражений, то почему же вы не сможете быть во всем таковыми? Вам только нужно поверить в себя и жить во имя служения. И откроются ваши возможности, и откроются ваши дремлющие. Пожалуйста. А сейчас вообще-то Ивана Андреевича очередь.
Нет, ну я у меня вопрос маленький. Значит, вы сказали, ну я, кстати, и... И в учении есть, что вот нужно, чтобы был цвет ауры один, основной цвет.
Не один, а близкий, созвучный.
Близкий, да. А кто из нас знает свой цвет ауры? Как его узнать? Я не знаю.
Это впечатление элементарное. Да, просто.
На садовой.
В руке.
Причем основной.
С этой проблемой. Проблема в другом. Вибрации найдете, по вибрации.
По поводу цвета ауры я тут два слова скажу тоже, да. Есть взгляд через астральную оболочку, причем через приоткрытые центры, есть взгляд через приборное, так сказать, да. Так вот, ни то, ни другое верным не будет. Мало того, тут нужно еще это отметить, один момент. Аура меняется у человека очень быстро, от каждой мысли. Есть основные цвета, но они так быстро входят в соотношение даже одного центра. Ведь ни один центр не определяется одним цветом. Ни один центр не определяется двумя-тремя цветами. Каждый цвет обладает, вернее, каждый центр обладает огромным количеством взаимосвязи цветов, меняющихся в зависимости от каждого движения мысли. И можете себе представить, сегодня вы сняли, уловили, вот снимок вам сделали, у вас было такое вдохновенное состояние, и вам сказали, да вы же, ого-го, поднялись как. А завтра вы в унылое состояние пришли и сказали в другом смысле, ого-го. Да, поэтому это очень хороший путь, вот приборное исследование, и это есть... скажем, замечательное направление, указанное, кстати, самим учением. Но мы должны правде в глаза посмотреть, сказать, что требуется следующий этап развития. Вот к чему же говорят ясновидение, яснознание, ясносознание, есть яснобоняние и так далее. Речь вот о чем идет. Это когда открыты центры, а это крайняя редкость. На Земле не так много людей с открытыми центрами. С приоткрытыми миллионы бегают, с приоткрытыми. Но приоткрытые центры – это, надо считать, несчастье. Приоткрытые центры позволяют человеку попадать под воздействие и зависимость. Поэтому кто видит, с приоткрытыми центрами нужно их закрыть. Хотя цель у человека – открыть центры. Чувствуете, казалось бы, противоречие. Но открывает центр только учитель. Кто видит человека во всем его духовном естестве – таковых не так много. Вот почему речь идет об осторожности великой. Да.
Олег, вот с последним вам пунктом, я считаю, все-таки нужны некоторые комментарии. Первое, вы сказали, что нужно сравнивать, ну, соизмерять прошлое воплощение. Люди многие здесь жили очень много воплощений. Например, я очень много здесь жил воплощений. И за все эти воплощения...
Почему много? Вы жили очень много, а не много.
Да, так вот. И количество друзей и подруг просто из прошлой жизни могло быть какое-то. Вот, предположим, я живу со своей женой. И вдруг я встретил какую-то другиню из прошлой жизни, где-нибудь в Зеленогорске. Так что же получается? Я должен свою жену отодвинуть, допустим, там, Виктору, и к ней побежать? Ни за что не побежать.
Виктор, принимай.
Да, то есть тут не могут, не проходит эта вещь. Нужно в нее внести очень сильный, значит, под названием все-таки верность.
Я мысль, вы вашу мысль понял, да.
И второй еще пункт, если можно озвучить раз, два. По пункту два, по пункту созвучия ауры. Человеку, по крайней мере, духовно развивающемуся, свойственно прогрессировать. И я считаю, что любой человек, живя с каким-то человеком, сойдясь, должен приложить усилия для того, чтобы его продвинуть куда-то. Но это мое мнение. А не искать готовенького уже с готовым цветом.
Здесь нет противоречий. И в том и заключается, ну это вообще, вот карма это такой вопрос сложнейший, мы хотя бы чуть-чуть сейчас просто затронем его. Здесь ведь карма зрелая, она отрабатывается человеком в полной мере. И не так-то просто даже при желании выйти из взаимосвязей, когда она вот уже зрелая сложилась. И человек как бы в этой системе кармического сближения, он безусловно исполняет свой долг. Но если нет исполнения духовного подвига, то ничего полезного в этом сближении кармическом быть не может. Кроме как одного, что человек может наработать себе новую тяжелую карму. А вот в духовном осознании, если человек возжег своими огнями сердце другого дремлющего, то значит это кармическое притяжение сыграло ту большую роль, выдающуюся роль в жизни другого, о чем, наверное, здесь и хочется сказать, наверное. Поэтому кармические сближения еще не означает, что бездуховное обязательно сближение. Они могут вылиться в дальнейшую духовную связь, которая продлится в вечности. Далее, если человек встретился с своим другом, а там еще где-то есть друг, то это не означает, что надо бежать сразу к другу. Речь идет о том, что есть еще долг. Долг, который вы испытываете по отношению к тому человеку, с которым вы живете. Ну и еще ведь есть долг духовный. Ведь если есть друг, действительно, вы определяете какие-то определенные задачи и цели. Другое дело, что есть разные уровни этих взаимоотношений. Есть люди, посланные в этот мир, у них совершенно другие задачи. Они могут по заданию перейти в другое место, в другое, так сказать, в другое действие и даже, может быть, в другую семью. И такое тоже случается. И хотя эта редкость большая, но, наверное, все-таки мы в истории найдем. Почему же здесь такая редкость? Даже те, кто работает по заданию. Да потому что учителя человечества редко, когда нарушают закон свободной воли. Только тогда, когда решает судьба человечества, тогда идет вмешательство в эти вопросы. Да?
Вот если говорить, допустим, о высоких духах, да, каковыми были Елена Ивановна и Николай Константинович, то сама Елена Ивановна написала о том, что редко Архат или Тара имеют своего спутника на земле. Потому что они воплощаются по закону жертвы и несут уже определенную миссию. А значит, если, скажем так, необходимо по земному прохождению иметь спутника жизни, то это не будет вот та половинка, скажем так, да, которая истинно им предназначена в случае высокого духа. Да? Что же касается земных воплощений, то Елена Ивановна совершенно однозначно говорила о долге семьи. И во всех случаях, которые встречались ей в обществе, которые она разбирала, она как бы утверждала о том, что семья для нее – это святое. И она писала буквально эти слова не просто так, да, а именно святое. Хотя понятно было, что люди в этих семьях разного сознания. И, конечно, мы понимаем, что если нет антагонизма, например, когда один идет к свету, а другой ко тьме, то всякая семья во всех иных случаях должна сохраниться.
Да, да, именно так. Есть как бы два понятия. У Елены Ивановны в письмах можно встретить, что не надо слепо держаться. Хотел сказать?
Да, пожалуйста. Хотел сказать, еще фраза у меня была, что я очень на земле была счастлива в семейной жизни, что очень трудно достижимо на земле.
Да.
Есть у меня тоже эта фраза.
Здесь нужно так сказать, что если пути расходятся в разные направления, то такая семья незаконна просто. Законными семьями являются те, которые исполняют закон. Закон, под которым понимаются законы космические. Законы иерархии, законы служения, законы любви и так далее. Если они не исполняются, то такая семья незаконна. и держаться за вторую половинку здесь нет никакого смысла, кроме как пойти вниз. В том же случае, когда нет определенности в том, что вторая половина действует в противоположном направлении, тот, кто себя считает ответственным, он должен прилагать все усилия, чтобы сохранить семью и устремляться вместе. До тех пор, пока не исчерпаны будут все возможности. Но вот где границы этих возможностей, не случайно определяющим в эпоху новую, наступающую, является чувство знания. Если его нет, то, конечно, выбор такой семьи будет случайным, мало, скажем, правильным.
При этом вот в практике взаимодействия Елены Ивановны со своими корреспондентами были моменты, когда она предупреждала, например, что вам не следует, да, вот, вступать в брак, потому что это нарушит ваше служение. Потому что, да, мы понимаем, что многие энергии, даже не очень плохие, они могут отклонить человека от пути служения. И Елена Ивановна там в двух случаях категорически. И сам случай с Юрием Николаевичем Рерихом, который, да, имел определенную задачу, они пришли четверо, он должен был отказаться от уже практически вот спутницы жизни, которые вот они взаимно выбрали друг друга, и даже есть сведения о том, что они были в прошлых воплощениях.
Да. Но, к сожалению, у нас время уже буквально.